эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 16 августа, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро! Тема первого часа нашей программы. Сегодня в подмосковном Жуковском открывается авиакосмический салон «МАКС-2011». Режиссеры протестуют против продажи киностудии «Ленфильм». Новое интервью из цикла, посвященного 20-летию августа 1991 года. Ну и как всегда в нашей утренней программе мы задаем вопрос нашим слушателям. Сегодня спрашиваем, может ли Россия обойтись без собственной авиационной промышленности. Как вы догадываетесь, вопрос этот связан с открытием в Жуковском международного авиакосмического салона «МАКС-2011». В середине часа ждем звонков в прямой эфир по телефону 8 800 22212. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. А в течение всей программы мы принимаем ваши ответы на номер для СМС 8 903 743 2801. Работает пейджер в Москве 660-1046. Вы можете прислать нам ответ по электронной почте по адресу mail@radiodefisvoboda.ru или написав комментарий на форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс Свободы». Итак, сегодня мы вас спрашиваем, может ли Россия обойтись без собственной авиационной промышленности. В подмосковном Жуковском сегодня начинает работу авиасалон «МАКС-2011». Почти 850 компаний из 40 стран примут участие в 10-м по счету авиафоруме. Этот салон, как отмечают организаторы, станет самым представительным за всю свою историю. Первые три дня «МАКС-2011» открыт только для специалистов, а с пятницы для всех желающих, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
За несколько дней до открытия организаторами авиасалона уже названы герои МАКС-2011. В военной авиации главным экспонатом станет российский истребитель пятого поколения Т-50. В гражданской главное событие – демонстрация двух авиалайнеров – Boeing 787 Dreamliner и Airbus A380. Самолеты лидеров мирового авиапрома впервые покажут в Москве. Их прибытие накануне называлось главной сенсацией МАКС-2011. Ожидается, что в этом году Россия станет основным заказчиком продукции как своих, так и иностранных производителей, гражданской и военной техники. По объему сделок авиасалона есть два прогноза – 3 или 10 миллиардов долларов. И вероятно, что 3 миллиарда запланировано как раз на приобретение военной техники. По мнению главного редактора российского интернет-портала avia.ru Романа Гусарова, главные события МАКС-2011 произойдут в сфере гражданской авиации.
И в первую очередь связанные с приобретением российскими авиакомпаниями и госструктурами самолетов западного производства фирм Boeing и Airbus. Я думаю, что будет подписан ряд соглашений. Будут, возможно, контракты по приобретению самолетов A320neo для российских авиакомпаний. Возможно, контракты по самолету Boeing 737NG. Мировые производители представляют максимум того, что они могут предложить сегодня российскому рынку. А российский рынок, со своей стороны, очень интересен и перспективен, ну, хотя бы тем, что он сегодня показывает рекордные показатели по росту объема перевозок. Конечно же, будут контракты и по российской технике, в первую очередь связанные с самолетом Сухой Суперджет 100, Ан-148-158. Возможно, будут подписаны какие-то соглашения по магистральному самолету МС-20 новому российскому перспективному самолету.
Роман Гусаров отметил, что хотя российские авиастроители на этом авиасалоне не представляют какой-либо большой самостоятельный коммерческий проект, но они все больше сотрудничают с мировыми лидерами. Boeing 787 Dreamliner спроектирован с помощью московского конструкторского центра Boeing, в котором работает свыше 1200 российских инженеров.
Самолет Boeing 787 Dreamliner, более половины металла, титана, используемого на этом самолете, поставляется российскими предприятиями. В разработке этого самолета участвовали российские инженеры. Сегодня российские предприятия поставляют комплектующие для самолетов Airbus, и на каждом третьем самолете А-320 установлены комплектующие, произведенные российскими предприятиями. Так что постепенно и объемы наращиваются, Россия становится частью мировой экономики.
МАКС-2011 обещает большую экспозицию военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки и других иностранных государств, насыщенную летную программу, традиционные выступления пилотажных групп, будет расширена историческая часть летного шоу с участием самолетов времен Второй мировой войны. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Еще раз напомню вопрос утренней информационной программы «Время свободы», который мы сегодня задаем нашим слушателям. Может ли Россия обойтись без собственной авиационной промышленности? В середине часа ждем звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Уже сейчас работает номер для СМС 8 903 743 28 01, московский пейджер 660 1046. Присылайте ответы по электронной почте по адресу mail@radio-svoboda.ru. Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Кирова. Опрос провела корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова.
Нет, не может никогда. 100% авиапромышленность нам нужна. Если говорить конкретно о Кировской области, то не все знают, что Кировская область, у нас нет конечного продукта в виде самолетов, всегда производила оборудование для авиации. Делаем катапульты, делаем авиационное вооружение. Кстати говоря, наши катапульты стоят на многих самолетах, которые летают по всему миру. Это не из тех продуктов, которые Кировская область может реально гордиться.
В принципе, мы первые запустили человека в космос. Она не может просто без него обойтись. Сегодня этот вопрос, по сути дела, правительству Российской Федерации, в первую очередь президенту. Потому что многие сегодня заводы и фабрики фактически развалины. Тем не менее, сегодня и авиапром разваливает.
Ну, такие расстояния только на самолете можно преодолевать. Россия же большая. Сейчас мне не приходится летать, потому что я из города почти не выезжаю. Но если вот сам выбирать, чем ехать, поездом или же самолетом до Петербурга, то я бы выбрал самолет.
Смотрите, сегодня летают на всех гражданских самолетах, на Боингах, хоть они там большие, не сильные машины, но ведь своей-то авиации нет, ничего нового нет. Авиационная промышленность должна быть, о ней только говорят.
Но наша же держава была великая в части вооружения. Сейчас, если мы будем закупать, вы что? Во-первых, мы зависеть будем от другой страны, и это уже значит, что мы должны перед ними присмыкаться на случай войны, правильно?
Должна, конечно же. Потому что рабочие места на заводах для людей, которые будут делать самолеты, это раз. Два, то, что у нас самолеты хорошие, по крайней мере, военные, но их продают за рубеж, а надо для себя делать в первую очередь.
Закупать, конечно, наши не умеют ничего делать.
Не знаю, потому что там уже более, как бы, лучше модели сделаны. Да-да, надежнее там.
Желательно такие самолеты, какие делают капиталисты. А у нас денег нет. Все деньги своровали. Не только самолетов, у нас много чего нет.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, может ли Россия обойтись без собственной авиационной промышленности. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
В МВД Ингушетии опровергают сообщения о гибели четырех военнослужащих при обстреле неизвестными колонны внутренних войск на границе Ингушетии и Чечни. Сообщается, что 7 военнослужащих батальона «Восток» МВД Чечни получили ранения, 5 из них в тяжелом состоянии. В Ленинградской области разбился легкомоторный самолет, погибли 3 человека. В Великобритании арестовано около 2800 участников недавних беспорядков. Половине из них предъявлены обвинения в вандализме, поджогах, хулиганстве и грабежах. По информации ООН, тысячи палестинских беженцев вынуждены покинуть лагерь в сирийском портовом городе Латакия, спасаясь от обстрела правительственных войск. Южная Корея и США начали масштабные совместные военные учения. В 10-дневных маневрах с обеих сторон участвуют несколько десятков тысяч военнослужащих. Следующий выпуск в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Тема «Почему Кремль боится регистрации оппозиционных партий?». Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с Вадимом Прохоровым, Анатолием Барановым и Александром Авериным. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов. Ну а программу «Время свободы» продолжит наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
Рейтинг президента Обамы падает ниже 40%. Знаменитый миллиардер призывает повысить налоги. Google против iPhone. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Обама начал в понедельник трехдневный автобусный тур, в течение которого президент проведет несколько встреч с жителями трех штатов – Миннесоты, Айовы и Иллинойса, штатов, где он одержал верх во время президентских выборов, но может потерять большинство голосов на будущих выборах. Поездка началась через день после того, как Институт Гэллопа зарегистрировал первое за время президентства падение популярности Барака Обамы ниже 40%. И эксперты, и пресса отмечают явные признаки предвыборного мероприятия в поездке президента. Он посещает Айову, штат, где только что прошло крупное мероприятие республиканской партии, пробное голосование по кандидатурам республиканцев, кандидатов в президенты. А чуть раньше дебаты, во время которых президент и его политика стали объектом резкой критики. Если верить опросам общественного мнения, больше половины американцев согласны с такой критической оценкой президентства Барака Обамы. Социологи, комментирующие данные последних опросов, считают, что президент за год с небольшим до выборов оказался в опасной зоне. 39% уровня одобрения недостаточно для переизбрания, говорит Даг Шен, проводивший опросы общественного мнения для президента Клинтона. Обаме необходимо добиться повышения своей популярности. Для этого требуется тонкая стратегия. В данной ситуации очень легко поддаться соблазну критических атак на оппонентов. Это очень опасно. Президент и его окружение, на мой взгляд, должны предложить центристский план, в основе которого лежит сокращение дефицита бюджета, меры по стимулированию экономики, созданию реальных рабочих мест, реформированию бюджетных расходов. И это должен быть реальный план, а не набор лозунгов. Пока у Белого дома, на мой взгляд, нет стратегии, нет плана, нет идеи относительно того, как достичь победы. Во время своей встречи в небольшом городке Декора в Айове Барак Обама так определил свои цели. Мы должны ответить на серьезный вызов времени. Мы должны принять трудные решения. И наша миссия не будет завершена до тех пор, пока каждый американец, находящийся в поиске работы, не найдет ее. До тех пор, пока мы не разрешим проблем, заставивших меня выставить свою кандидатуру в президенты. То есть не создадим условий для повышения уровня жизни и расширения среднего класса. Если люди честно работают, заботятся о своих семьях, выполняют свои обязанности, у них должен быть шанс осуществить американскую мечту. Самая серьезная проблема момента, по словам президента, состоит в том, что политический механизм в Вашингтоне разлажен, и его оппоненты не хотят идти на компромисс. Знаменитый инвестор, один из богатейших людей мира, Уоррен Баффет, считает, что он и его собратья платят слишком низкие налоги. Публичное заявление Баффета, сделанное им в газете «Нью-Йорк Таймс» и рассматриваемое многими как политическое заявление в поддержку президента Обамы, вызвало крайне эмоциональную реакцию, рассказывает Алан Давыдов.
Легендарный инвестор, 80-летний Уоррен Баффет, входящий в тройку богатейших американцев, в своей статье в газете «Нью-Йорк Таймс» сетует на то, что благодаря нынешнему налоговому законодательству он платит около 17% своих доходов в качестве налогов, в то время как многие из его сотрудников от 30 до 40%. Он призвал Конгресс повысить уровень налогов на наиболее состоятельных американцев. Этот не первый подобный призыв известного инвестора в данной ситуации выглядит как аргумент в политическом противостоянии. Республиканцы сопротивляются любой попытке Белого дома и демократов в Конгрессе сделать повышение налогов на богатых частью бюджетной стратегии, взамен настаивая на масштабном сокращении государственных расходов. Может ли повышение налогов стать эффективным инструментом решения экономических проблем Соединенных Штатов? Вопрос профессору Нортвудского университета Ричарду Эббелингу. Могу дать на это только отрицательный ответ. Сейчас обладатели самых высоких доходов, составляющие 1% населения США, уже обеспечивают 40% налоговых поступлений в государственную казну. Соответственно, верхние 5% богатейших налогоплательщиков дают 60% налоговых сборов, а верхние 10% – 70%. Куда же больше? Странно, что Баффет призывает правительство принудить к этому людей с его уровнем доходов, потому что если подоходный налог поднять для возмещения бюджетного дефицита, то проблема решена не будет, а взамен мы получим только замедление экономического роста, падение инвестиций. Профессор, а какие данные говорят в пользу снижения налогов? Почему бы слегка не поднять их, если это, как считают демократы, поможет решить массу проблем с государственными долгами США? Существует огромное количество исследований экономистов, которые показывают, что поднятие ставки налогообложения на каждый дополнительно зарабатываемый доллар снижает заинтересованность людей в работе. Так, Баффет предлагает поднять налог на доход от прироста капитала, но тогда каждый дополнительный доллар дохода, получаемый в виде дивидендов или инвестиционной прибыли, будет облагаться все более высоким налогом. Это сократит средства на инвестиции, которые и являются реальным локомотивом экономики. Думаю, что совет Баффета – это путь к провалу, но не к процветанию и не к сбалансированию американского бюджета. Между тем, предложение Уоррена Баффета в понедельник стало одной из наиболее обсуждаемых тем в социальной сети Twitter.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Радио «Свобода» в информационных программах и сайт www.svobodanews.ru представляют цикл интервью к 20-летию августа 91-го. Что стало с теми надеждами, которые породил август 91-го, как спустя 20 лет страна оказалась там, где оказалась? На этой теме говорят люди, от которых в разные периоды новейшей российской истории многое зависело. Политики, члены российского правительства, бывшие руководители республик. С ними ведут беседу главный редактор сайта www.svobodanews.ru Людмила Телень и журналист радио «Свобода», ровесница августа 91-го Елена Власенко. Сегодня мы представляем фрагмент беседы с вице-премьером правительства Виктора Черномырдина Яковом Уринсоном.
Даже ваши враги, я уже не говорю про ваших друзей, называют вас экономистом суперкласса. Впрочем, в российском правительстве с экономистами всегда было все в порядке. Как же мы с такими мозгами, с таким интеллектуальным потенциалом оказались через 20 лет там, где оказались? Причем я имею в виду не то, что у нас была такая низкая точка отчета, тогда бы было все понятно. Но в последние годы мы наблюдаем явный откат и ту ситуацию, с которой вы начинали бороться в 90-м. Дефицит бюджета, неэффективные собственники, непрозрачные структуры собственников. Фантастический откат капитала, уход его на Запад. Внешний долг, на этот раз, правда, корпорации с государственным участием, а не самого государства напрямую. Ну и много всего.
Много лет прошло с 91 года, когда очень малое время руководил правительством реально Егор Тимурович Гайдар, когда действительно в правительстве была такая, на мой взгляд, достаточно сильная команда единомышленников, более-менее профессионально подготовленных экономистов. Это и Гайдар, и Чубайс, и Евгений Ясин, и другие. Но, к сожалению, в то время правительство зачастую не имело возможности принимать те решения, которые оно хотело принимать. Была Государственная Дума, весьма враждебно настроенная к правительству. Большинство инициатив, которые исходили из правительства, принимались указами президента и зачастую тормозились не только в Государственной Думе, но и другими членами правительства, которые отнюдь не относились к команде реформаторов. Ну, в общем, так или иначе, в это время, и, ну, как мне представляется, где-то примерно года до 97-го, так или иначе, экономические реформы двигались с той или иной скоростью. И в 97-м году впервые в годовом выражении инфляция где-то к середине года, если ее пересчитывать на годовое исчисление, была меньше 10%. Начался более или менее экономический рост.
При каких ценах?
Тогда цены на нефть были очень низкие. Накануне дефолта они колебались между 20 и 30 долларом. Дефолт, 98-й год, в августе, они составляли 7,8 доллара за баррель. Но так или иначе, даже вот при тех ценах на нефть, при той конфронтации, которая была между реформаторской частью правительства и Государственной Думой, в целом парламентом, реформы продвигались, и я считаю, то, что тогда было сделано, заложило фундамент того экономического роста, который очень быстро начался после дефолта 98-го года. Очень часто говорят, что 98-й год – это такой мощный системный кризис и так далее, ну, хорошо известный. Системные кризисы так быстро не завершаются. Вот опыт 2008 года и во всем мире, и в России показал, что это так. А я напомню, после системного, как его некоторые называли, кризиса 98-го года, экономический рост возобновился уже к концу года. Ну, а дальше, что было в 2001-м, по 2006 год, всем известно, достаточно быстрый экономический рост.
Не и только, быстрый рост цен на нефть.
Не только потому, что росли цены на нефть, но и потому, что были созданы экономические механизмы, а главное, в стране появилась реальная частная собственность. Можно как угодно, и, может быть, я и мои коллеги, которые этим занимались, больше всех и глубже всех понимаем те серьезные ошибки, которые нами были допущены в 90-е годы. Но при всем при том, были заложены основы действительно рыночной экономики в России. И сейчас, как мне кажется, уже не дискутируют, рыночная или не рыночная экономика. говорят, на хорошая или плохая, но то, что рыночная экономика была создана, это факт.
Не дискутируют, но идут в другую сторону от рыночной экономики к государственному регулированию.
Да, к сожалению, эти процессы начались достаточно активно в начале 2000-х годов. Ну и вот весь наш опыт этих 2000-х годов подтвердил, что это, в общем-то, путь в никуда. Главный прогресс, который был достигнут, я уже начал говорить об этом, в 90-е годы и после них, не за счет роста цен. Цены у нас были совершенно фантастические, известны при советской власти в 73-м году, накануне первого нефтяного мирового кризиса, когда открывались новые нас месторождения. Однако Советский Союз рухнул не потому, что не хватало доходов от нефтяных цен, или не только потому, а потому что не было механизмов, которые превращали бы доходы от нефтяных цен в экономический рост. Считаю, что в 90-е годы такой механизм был создан. Именно поэтому после 92-го года бюджет уже балансировался при ценах 30, 40, 50 долларов за баррель. И вот усиление роли государства и в структуре собственности, особенно в банковской сфере, и повышение, так сказать, дирижизма в российской экономике привело к тому, что сегодня мы говорим, что даже при 120 долларах мы можем с трудом сбалансировать бюджет. Недавно читал доклад Минфина, там стресс-тест показал, что при падении цены нефти ниже 60 долларов, наступает бюджетная катастрофа. Считаю, что это следствие того, что недостаточно используются рыночные механизмы в экономике, преобладает и повышается доля государства, в собственности идет деприватизация, такая ползучая национализация экономики, особенно банковской системы. При этом это уже отдельная тема коррупции, тех безобразий, которые творятся в стране. Да, действительно, рынок не работает, когда убытки национализируются, а прибыль приватизируется, когда частный собственник не несет ответственности за результат своей деятельности. Это было видно после 2008 года на ряде частных компаний, которые почему-то от государства получили почти дармовую бюджетную помощь. Сегодня это видно на примере Банка Москвы. Ну и вообще, что творится в банковской системе, сегодня всем хорошо понятно, по-моему. Когда не работают эти механизмы, конечно, тормозит рыночная экономика. Это не ее вина, а следствие того, что в государстве происходят вот те процессы, о которых я сказал.
Вы хотели бы, чтобы ваши дети жили в сегодняшней России?
Да, они в ней живут.
При том, что учились, насколько я знаю, не за границей.
Да, у меня так жизнь сложилась, что дочка окончила МГУ, потом уехала несколько лет, жила и работала в США, закончила бизнес-школу в Вандербильте. Сын закончил Бостонский университет и Тафтс, математик. Они приехали сюда, живут в России. Но если у сына еще есть какие-то мысли поехать поработать где-то за границей, то дочка работает здесь и, судя по всему, никуда не уедет.
Но у вас нет соблазна их туда выгнать?
Ну, знаете, для меня такой серьезный вопрос. 70-е годы в СССР, я так занимался приличной наукой, ездил на всякие международные конференции, и, в общем, была возможность подумать о том, чтобы уехать из СССР. Но я вот для себя решил, что я этого делать не буду никогда. Но это уже 70-е годы, после 68-го года особых иллюзий у меня не было. Почему вот эту страну я должен кому-то оставлять и из нее уезжать? Ну вот примерно так, как мне кажется, рассуждают мои дети, во всяком случае уж дочка точно. Сын, он все-таки ближе такой математик-теоретик. Но тоже, как мне кажется, обидно было бы отсюда уезжать, надо что-то здесь делать.
В эфире «Радио Свобода» был вице-премьер правительства Виктора Черномырдина Яков Уринсон. С ним беседовали Людмила Телин и Елена Власенко. Август 91-го, 20 лет спустя. За что боролись? Под таким названием спецпроект «Радио Свобода» вы можете найти на сайте www.svobodanews.ru. Сегодня с 14 до 15 часов слушайте и смотрите на сайте «Радио Свобода» разговор с первым президентом Ингушетии Русланом Аушевым.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Замоскворецкий суд Москвы, как ожидается, сегодня начнет рассмотрение иска с требованием признать незаконным отказ Министерства юстиции России зарегистрировать оппозиционную партию «Народной свободы». В МВД Ингушетии опровергают сообщение о гибели 4 военнослужащих при обстреле колонны внутренних войск на границе с Чечней. В Ленинградской области разбился легкомоторный самолет. Погибли 3 человека. подмосковном городе Жуковске сегодня открывается 10-й международный авиакосмический салон «МАКС-2011». В его работе примут участие более 800 компаний 40 стран. По информации ООН, тысячи палестинских беженцев были вынуждены покинуть лагерь в сирийском портовом городе Латакия, спасаясь от обстрела правительственных войск. В понедельник возобновился интенсивный обстрел Латакии. По данным активистов, за 3 дня в городе погибли не менее 27 человек. Представители ливийских повстанцев отрицают, что ведут в Тунисе прямые переговоры с посланниками Муаммара Каддафи. Южная Корея и США начали масштабные совместные военные учения. В 10-дневных маневрах с обеих сторон участвует несколько десятков тысяч военнослужащих. ООН расследует хищение продовольственной помощи, доставленной голодающим жителям Сомали. О том, сколько именно продовольствия украдено, не сообщается. В Египте на севере Синая один экстремист убит и 4 задержаны в ходе операции против боевиков.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня в подмосковном Жуковском открывается международный авиакосмический салон «МАКС-2011». Цель этого мероприятия, по словам организаторов, продемонстрировать российские высокие технологии и открытость внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами. Наряду с гражданской авиационной техникой на авиасалоне в Жуковском можно увидеть и новинки российского военного авиастроения. Об этих новинках и о состоянии этой отрасли российской промышленности мой коллега Валентин Барышников побеседовал с главным редактором журнала «Национальная оборона» Игорем Коротченко.
Звездой нынешнего салона в Жуковском станет первая публичная демонстрация истребителя 5-го поколения ПАКФА, или перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Это будет та новинка, которая привлечет безусловное внимание. Невзирая на все те проблемы, которые у нас были после 90-х годов, сегодня авиапром России восстанавливается, особенно в сфере боевой авиационной техники. Можно также отметить прогресс и по другим направлениям. Во-первых, это то, что Россия начала серийное производство нового истребителя Су-35, который должен серийно поступать на вооружение военно-воздушных сил нашей страны. Министерство обороны на прошлом авиасалоне «МАКС» подписало контракт на закупку 48 истребителей Су-35. Безусловно, это позитивный фактор, особенно учитывая, что до последнего времени в основном промышленность работала на экспорт. Кстати, компания «Сухой» за постсоветский период поставила на экспорт свыше 500 истребителей марки «Су», заняв 2-е место в мире по объему экспорта боевой авиационной техники.
Когда может появиться полностью готовый к эксплуатации истребитель 5-го поколения?
В настоящее время Россия испытывает 2 опытных летных образца истребителя 5-го поколения Т-50. Ожидаем, что к ним присоединится в скором времени 3-й летный образец. Я полагаю, что цикл разработки займет где-то порядка 5 лет. То есть мы ожидаем, что где-то на рубеже 2015 года первая опытная партия истребителей 5-го поколения Т-50 будет передана военно-воздушным силам для опытной эксплуатации. Хорошие перспективы истребитель 5-го поколения имеет и на внешнем рынке. В настоящее время подписан контракт с Индией на то, что она примет участие в совместной разработке Т-50 и закупит 250 машин для своих национальных военно-воздушных сил. Что касается российского оборонно-промышленного комплекса, то точные цифры будут по закупкам истребителей 5-го поколения известны позднее. Очевидно, что экономическая ситуация также будет оказывать решающее воздействие на то, какими темпами будут перевооружаться российские военно-воздушные силы на Т-50.
Скажите, а военная авиационная промышленность сейчас базируется на внутреннем спросе или прежде всего финансирование идет благодаря закупкам из-за рубежа?
Практика показывает, что в настоящее время, конечно, главный покупатель – это зарубежные страны. Крупнейшим из них является Индия. Большой парк истребителей российского производства сегодня эксплуатируется в Китае. Но надо отметить, что Китай прекратил закупку российских самолетов. В основном пытается заниматься их клонированием на базе платформы Су-27. А также крупные контракты на поставку российских истребителей были заключены с Индонезией, с Малайзией, с Алжиром. В целом, конечно, сегодня промышленность ориентируется на экспортные заказы. Но, как я уже сказал, меняется закупочная политика. В частности, ожидается, что в скором времени Министерство обороны подпишет контракт также на закупку истребителей МиГ-29К корабельного базирования для пополнения авиагруппы на нашем крейсере авианесущем «Адмирал Кузнецов».
А вы нарисовали довольно радужную картинку. То есть все хорошо в российской авиапромышленности, в военной ее части. Так надо понимать?
Но на самом деле, конечно, это не так, потому что наряду с успехами есть и проблемы. Общая проблема, которая сегодня характерна для российского авиапрома, это необходимость обновления, во-первых, технологического потенциала заводов, а во-вторых, обновления кадрового ресурса, потому что в 90-е и начало 2000-х годов произошел разрыв между поколениями. То есть сегодня мы имеем старшее поколение, имеем молодые кадры, а вот это вот среднее звено, которое должно было обеспечить преемственность конструкторских технологических школ, среднее звено полностью отсутствует.
С главным редактором журнала «Национальная оборона» Игорем Коротченко беседовал мой коллега Валентин Барышников. Ну а сейчас слово нашим слушателям. Сегодня мы спрашиваем, может ли Россия обойтись без собственной авиационной промышленности. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И напоминаю также, что вы можете ответить на этот вопрос, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801. Это номер для смс-сообщений. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс Свободы». Итак, сообщения, которые присылают нам наши слушатели, пишет Иван: «Россия как самостоятельного государства не существует, есть руководство России, остальное население, руководство в состоянии обеспечить Россию только как сырьевой придаток международного сообщества, поэтому наличие какой-либо промышленности для нее совершенно не принципиально», считает наш слушатель Иван из Москвы. «Советский Союз не мог обойтись без собственной авиационной промышленности, а Россия, оказывается, может», пишет нам Кузьма и добавляет: «Человек тоже может обойтись, видимо, без рук и без ног». Разложившейся системе, конечно, не нужна, а вот России, где первые авиазаводы, созданные в 1910-12 годы, она необходима как воздух, считает Александр из Сызрани. У нас есть звонок из Москвы, на линии прямого эфира с нами Заур. Заур, доброе утро, как вы?
Доброе утро. Знаете, тут два аспекта в развитии самолетостроения. Я считаю, что если конкурировать в гражданской авиации, тут ничего не получится, потому что тут считают деньги достаточно хорошо, и экономная авиация побеждает, и тут сложности. А вот военные, где не будут считать деньги, там еще что-то можно, чего-то добиться. А вообще, чтобы поднять это дело, надо минимум 7-10 раз повысить вложения в здравоохранение и мероприятия для того, чтобы специалисты оставались здесь. А вообще этот сектор оголен в стране. С какими специалистами они собираются развивать промышленность и какими технологиями? Это все от лукавого.
Спасибо, Заур. Это был звонок из Москвы. Еще несколько сообщений с форума на интернет-сайте «Радио Свобода». Дмитрий пишет: «Вряд ли, да и нет необходимости отказываться от авиационной промышленности. Россия очень разбросанная страна», пишет наш слушатель. «Ей необходима авиация малого класса, большую она не потянет, уже не тянет. У России богатое авиационное наследие: Сикорский, Туполев, Антонов, Лавочкин, Илюшин, Миль, Камов. До последнего времени российские самолеты прекрасно летали. Они же не виноваты, что их неизвестно какого происхождения запчастями пичкают». Это пишет наш слушатель из Екатеринбурга, Дмитрий. А сейчас послушаем Сергея Васильевича из Москвы. Сергей Васильевич, доброе утро. Что вы скажете нам?
Здравствуйте. Я хотел сказать, что вот когда мы получали А-310, еще здесь первые, вот разговаривал с немецкими специалистами, и он говорит: «Какие же вы идиоты, покупаете импортную технику, вы же теперь за каждым болтиком вы будете кланяться, потому что все агрегаты должны быть сертифицированы, и любая прокладка, любое масло, это все произведено только на специальных заводах. Вот китайцы купили А320, они купили заводы специальные для запчастей. Поэтому эксплуатация будет какая-то дешевая.
Ну а что касается собственной авиационной промышленности, нужна она России, не нужна? Может обойтись без нее? Как вы
считаете? Конечно, нужна. Но это огромный комплекс. Это же и электроника, и металловедение.
Спасибо, Сергей Васильевич. Это был звонок из Москвы. На этом мы в первом часе завершаем общение с нашими слушателями. С 9.30 мы вновь принимаем звонки в прямой эфир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжат новости экономики. С ними вас познакомит Сергей Синицкий.
Количество действующих в России коммерческих банков сократилось в течение первых 7 месяцев года на 19 и составило к 1 августа 936, сообщил Центральный банк. Общее же количество действующих в стране кредитных организаций составило к концу июля 994. К 14 августа в России было собрано 45,3 миллиона тонн зерна, сообщило Министерство сельского хозяйства. Это на 6,2 миллиона тонн больше, чем на тот же день в прошлом году. Еще неделю назад этот разрыв не превышал 3 миллионов тонн. В целом зерновые собраны с 36% засеянных площадей. Средняя урожайность зерновых в этом году пока составляет в России 28,7 центнера с гектара. Это на 7 центнеров больше, чем в прошлом году, и почти на 1,5 центнера больше, чем в 2009. Экспортная пошлина на российскую нефть в сентябре может превысить $444 за тонну. Это почти на $6 больше действующей в августе ставки и примерно 55% экспортной цены российской нефти за период с 15 июля по 14 августа. По данным Министерства финансов, она составила почти $112,5 за баррель или $820 за тонну. Таким образом, эта цена превысила среднюю цену российской нефти за первые 7 месяцев года, которая составила $109 за баррель. Американская компания Google, владеющая самым популярным в мире интернет-поисковиком, объявила о предстоящей покупке у компании Motorola ее подразделения мобильных телефонов и смартфонов. Общая сумма сделки, которую планируется завершить к концу года, составит $12,5 миллиардов, что делает ее крупнейшей на мировом рынке беспроводного телекоммуникационного оборудования за последние 10 лет. Компания Motorola, создавшая почти 30 лет назад первый в мире коммерческий мобильный телефон, выделила это производство в отдельное подразделение к началу 2011 года, и с тех пор его акции потеряли почти пятую часть своей стоимости. Технологии, права на которые принадлежат Motorola, компания Google намерена использовать в частности для дальнейшей разработки своей операционной системы Android, применяемой в мобильных устройствах, смартфонах или планшетных компьютерах. В частности, на мировом рынке смартфонов доля устройств на базе Android во втором квартале этого года превысила 43% по данным исследовательской компании Gartner. Это в 2,5 раза больше рыночной доли смартфонов iPhone, выпускаемых американской компанией Apple.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Синицкий. Ну а я добавлю, что курс доллара на сегодня 28 рублей 86 копеек, курс евро 41 рубль 29 копеек. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
«Радио Свобода». Новости.
МВД Ингушетии опровергает сообщение о гибели 4 военнослужащих при обстреле неизвестными колонны внутренних войск на границе Ингушетии и Чечни. Сообщается, что 7 военнослужащих батальона «Восток» МВД Чечни получили ранения, 5 из них в тяжелом состоянии. В Ленинградской области разбился легкомоторный самолет, погибли 3 человека. В подмосковном городе Жуковске сегодня открывается 10-й международный авиакосмический салон «Макс-2011». Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника «Hotbird». Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас узнаем, с какими заголовками вышли центральные российские газеты. Рядом со мной в студии моя коллега Динара Седдикова. Динара, доброе утро.
Доброе утро. «Россия предоставит Беларуси скидку на газ», пишет газета «Ведомости» на первой полосе, за участие в таможенном союзе. За поддержку союзника Москва готова платить высокую цену. «Газпром» в 2012 году может потерять 3 миллиарда долларов. Политика взяла верх над экономикой, единодушные эксперты. С 2012 года Белоруссия будет платить за российский газ с интеграционным понижающим коэффициентом. Об этом объявил председатель правительства России Владимир Путин. Белорусский премьер Михаил Мясникович поблагодарил Путина и выразил надежду, что интеграционный коэффициент будет меньше единицы. Размер коэффициента определят «Газпром» и «Белтрансгаз». Переговоры должны быть синхронизированы с покупкой «Газпромом» второй половины «Белтрансгаза», заметил Путин. Учитывать интеграцию и покупку «Белтрансгаза» призвал и президент Дмитрий Медведев, сообщает газета «Ведомости». Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении отправленного в отставку в конце июля губернатора Тульской области Вячеслава Дудки, пишет газета «Коммерсант». Он подозревается в получении в прошлом году взятки в размере 40 миллионов рублей за выделение за ООО «Корпорация Грин» земельного участка под строительство гипермаркета в областном центре. В подельнике господина Дудки следствие определило «Коммерсанта» и двух чиновников. Один из них уже освобожден из СИЗО за сдачу губернатора. Защита господина Дудки считает дело политическим. Уголовное дело бывшим не бывает, называется статья. Генеральная прокуратура прищучила Следственный комитет. Так озаглавлена публикация в «Независимой газете». Участие Владимира Маркина в праймерис Народного фронта обернулось скандалом. Накануне открылся очередной фронт противостояния между Генеральной прокуратурой России и Следственным комитетом. На сайте прокуратуры появилось сообщение о том, что руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин должен наказать официального представителя этого ведомства Владимира Маркина за его участие в праймерис. Потому что тот своей политической деятельностью нарушил нормы нескольких российских законов. Генпрокуратура внесла Бастрыкину соответствующее представление, а проверку она провела по запросу правозащитной организации Ассоциации юристов «Агора», сообщает «Независимая». Еще одна публикация о Следственном комитете, однако теперь о том, что он обратился в Басманный суд с ходатайством о переводе из СИЗО под домашний арест ключевого фигуранта скандала с крышеванием незаконных игорных заведений, бывшего начальника управления Мособлпрокуратуры Дмитрия Урумова. Об этом пишет газета «Коммерсант» на первой полосе. 4 месяца назад следствие доказало тому же суду, что, оставаясь на свободе, организатор коррупционной схемы Урумов, знающий методику оперативно-следственной работы и располагающий устойчивыми связями в правоохранительной системе, помешает расследованию или скроется. Теперь комитету предстоит убедить суд в том, что все выдвинутые им ранее аргументы потеряли свою актуальность. И хамовнический суд не обеспечивает права граждан. Так называется статья на первой полосе газеты «Ведомости». Хамовнический суд так и не опубликовал приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, вступивший в законную силу в мае. Закон о праве граждан на доступ к информации о деятельности судов вступил в силу год назад. Он обязывает суды публиковать свои решения на сайтах. Но «Ведомостям» не удалось найти на сайте хамовнического суда текста приговора, вынесенного судьей Виктором Данилкиным еще в прошлом году. Контроль за своевременностью и достоверностью обнародования в интернете судебной информации по закону осуществляет председатель суда, то есть в данном случае сам автор приговора Виктор Данилкин, пишут «Ведомости».
Спасибо, Динара. Динара Седдикова познакомила вас с обзором центральных российских газет. Новым владельцем петербургской киностудии «Линфильм», скорее всего, станет бизнесмен Владимир Евтушенков. Такой вывод можно сделать из секретного документа Министерства финансов, который оказался в распоряжении «Новой газеты». Ранее режиссеры Алексей Герман-старший и Александр Сокуров опубликовали открытое письмо Владимиру Путину, которым призывают спасти киностудию от поглощения концерном «Система масс-медиа», который принадлежит Евтушенкову. По мнению известных кинематографистов, одна из ведущих студий страны может превратиться в производителя коммерческой низкопробной продукции. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Как пояснил Александр Сакуров, решение обратиться к премьер-министру связано с тем, что именно Владимир Путин возглавляет правительственный совет по кино. Ответы петербургские режиссеры пока не получили, зато факты, изложенные в письме двух известных кинематографистов, могут стать реальностью. Это следует из проекта указа президента Российской Федерации об открытом акционерном обществе «Объединенная киностудия «Ленфильм», оказавшегося в распоряжении «Новой газеты». Опасения Александра Сакурова связаны с тем, что с переходом студии под контроль бизнеса творческие люди лишатся возможности делать некоммерческое кино.
У нас в руках находится письмо заместителя министра финансов Российской Федерации за номером 12-06-07-3290, где определены вот основные крайне обеспокоившие нас параметры этой ситуации, в том числе и балансовая стоимость 105 миллионов рублей, и также у нас находится распоряжение морском имуществе от номера 1203-Р, где говорится о том, что избран совет директоров открытого акционерного общества киностудии «Ленфильм». Мы видим, какой это состав, у нас есть этот весь список фамилий, где нет ни одного представителя «Ленфильма». Когда мы поняли, что полным ходом идет эта работа, при том, что нас об этом не ставит в известности, мы не договаривались на такой альянс, мы договаривались на альянс равноправных киностудий. «Ленфильм» и «Всемирные русские студии», они имеют равные права, у нас есть свои директоры и так далее. Но почему-то все пошло тихонечко посредством издания вот этих закрытых документов, которые могли наоборот и не попасть. Самое неприятное, что создается вот это вот поле абсолютного единообразия. Нет же студии альтернативной, потому что как только «Ленфильм» будет поглощен всемирными русскими студиями, моментально прекратится здесь все реальное, настоящее. А нам нужно, чтобы была просто студия, чтобы могли люди работать, потому что не примут всемирные русские студии сценарий, замысел, да, и все, иди гуляй. У очень многих людей будут проблемы серьезные с реализацией замыслов. Мы потеряем режиссеров, можем потерять просто целое кинематографическое направление.
В среде кинематографистов не все согласны с позицией Германа Старшего и Сакурова. Главный продюсер кинокомпании «Всемирные русские студии» кинорежиссер Дмитрий Месхиев убежден, что «Ленфильм» находится в плачевном состоянии, и приход туда структур, принадлежащих Владимиру Евтушенкову, может спасти одну из старейших киностудий страны.
«Ленфильм» не продают Евтушенкову. «Ленфильм», который находится в ужасающем, разрушенном состоянии, на грани банкротства, совершенно разрушенной технической базе, разрушенной творческой базе, разрушенной базе недвижимости, там рушится здание, киностудия вся в долгах. И как раз, честно говоря, тот же самый Евтушенков, да, способствовал всячески, чтобы «Ленфильм» получил субсидию, чтобы хоть какую-то часть долгов закрыть и не сделаться банкротом. И в данном случае идет разговор не о продаже «Ленфильма», о создании государственно-частного партнерства, где государство вложит «Ленфильм», как, собственно говоря, свою собственность, а Евтушенко вложит свою киностудию, как свою собственность. Объединятся эти две киностудии, а дальше Евтушенко вложит огромные деньги для того, чтобы реконструировать «Ленфильм». Я не понимаю слово «продажа». Я понимаю слово «объединение активов» для, собственно говоря, движения вперед и создания современной киностудии. Это первое. Второе. В письме Германа и Сакурова огромное количество неточностей, мягко говоря. Более того, это их точка зрения. Это не точка зрения всех кинематографистов города и страны. Большое очень количество кинематографистов Санкт-Петербурга хотят трудиться и работать на современной киностудии, отвечающей современным стандартам. Поэтому моя точка зрения совершенно обратная. Я считаю, что то, о чем пишут два талантливых и достаточно известных человека Герман и Сакуров, это приведет к полной разрухе «Ленфильма» и стагнации.
Кинорежиссер Александр Сакуров уверен, что для поддержания киностудии в рабочем состоянии необходимы были государственные вложения. Попытки продать часть зданий коммерческим структурам уже привели к абсурдной ситуации.
Мы два года в разных вариантах пытаемся сначала добиться ответа, что они собираются делать. Три года, кажется, назад это было. Вдруг продали два крупных здания на территории студии. Сейчас там огромный магазин. Но это все равно, чтобы была больница, взяли и продали под магазин, отдали операционную. Что это за больница? Но все равно студия существовала эти годы и снимала, и два павильона есть у нас нормально работающие, больших, профессиональных. Но нужно просто следить профессионально, обслуживать студию. Мы предложили, верните студии коллекцию, которая непонятно почему она, ее отобрали, и сделайте все, что необходимо для того, чтобы поправить экономическое положение. Студия будет прекрасно работать, и все мы еще будем гордиться тем, что есть прекрасные режиссеры, которые работают для этой студии.
Александр Сакуров, Алексей Герман-старший и их сторонники уверены, что коммерциализация приведет к фактическому уничтожению студии «Ленфильм». Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, 16 августа, отмечается Всемирный день бездомных животных. В Москве и других городах страны защитники животных запланировали различные акции. К примеру, в Петербурге волонтеры посетят городские приюты. Цель акции – привлечь внимание граждан к проблеме и рассказать людям о том, как они могут помочь. С подробностями Наталья Джанпаладова.
По данным Центра защиты прав животных ВИТА, в России сейчас около 120 тысяч бездомных животных. В настоящее время для решения этой проблемы бродячих зверей в основном отстреливают и отлавливают, чтобы сдать в приюты. Зоозащитница из инфоцентра «Спасите животных» Елена Надежкина считает, что эти методы негуманны и неэффективны. Она и ее коллеги выступают за программу стерилизации бродячих собак и кошек.
Если животное стерилизованное, оно, во-первых, менее агрессивно, оно не приносит нового потомства, оно, как правило, привитое уже во время стерилизации, да, и оно имеет каких-то своих опекунов. Таким образом, животное прикреплено к определенному там человеку или к двору, или там к станции метро, да, что намного лучше, чем у нас будет огромное количество бродячих собак. В Москве у нас сейчас действует программа безвозвратного отлова, то есть животных выбирают и отправляют в приюты. Ну, многие животные, они не доезжают до приютов, по дороге умирают от передозировки снотворного, или их просто убивают, что нет места в приюте. Те, которые доживают и отправляются в приют, их там ничего хорошего не ждет. А потому что приюты муниципальные, условия содержания в них ужасные. Там зачастую отсутствует нормальная еда. Там зимой, например, вместо воды у собак лед. Постоянные эпидемии, потому что не хватает медицинского персонала. Там нет отопления. Поэтому мы за программу стерилизации животных, чтобы животных стерилизовали и отпускали на прежнее место обитания.
Кроме того, по мнению Елены Надежкиной, более активное информирование людей о том, что бездомным животным необходима помощь, могло бы улучшить ситуацию.
Нужна какая-то социальная реклама, которой сейчас в Москве вообще никакой нет. У нас висит единственный там какой-то плакат, мы в ответе от них кого приручили, и все. Социальную рекламу практически невозможно в Москве пробить, пропустить. Если в других странах животные находятся в приютах, там идет огромная социальная реклама, направленная на то, чтобы люди брали, не покупали животных породистых, а брали животных в приютах. У нас это не принято, у нас нет социальной рекламы, опять же, у нас нет такого сознания. Нужно людей формировать какое-то сознание о том, что это ты помогаешь не только животным, но и государству в решении проблем бездомных животных. Чем больше люди берут животных с приютов, тем меньше, естественно, финансирование идет на животное. То есть у нас и этого не делают.
Также Елена Надежкина рассказала о том, что в России, в отличие от других стран, до сих пор не принят закон о жестоком обращении с животными. Его проект был рассмотрен Госдумой в первом чтении весной. Однако, по мнению зоозащитников, этот закон настолько юридически безграмотен, что улучшить положение животных он вряд ли сможет. Ко Всемирному дню бездомных животных активисты инфоцентра «Спасите животных» приурочили акцию у памятника сочувствия, который был установлен в память о бездомной собаке, убитой в Москве в вестибюле станции метро «Менделеевская». Таким образом, защитники животных пытаются привлечь внимание к проблеме безответственного и жестокого обращения с животными, а также собрать средства для помощи собакам и кошкам, которые живут в приютах. Наталья Джанпаладова, Радио «Свобода», Москва.
Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы». Суд по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Премьер-министр Великобритании объявляет войну уличным бандам и бандитской культуре. И продолжим общение с нашими слушателями. Сегодня мы спрашиваем, может ли Россия обойтись без собственной авиационной промышленности. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонки мы принимаем в середине часа.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ru. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».